Здравствуйте, дорогие слушатели и телезрители. Сегодня очередной выпуск программы «Лицом к событию», и веду ее я, Кристина Горелик. И рядом со мной в гостях у нас сегодня глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Здравствуйте, Людмила Михайловна. И мы будем говорить об актуальных событиях сегодняшнего дня. Но начать мне все-таки хочется с одного спора между политиком и журналистом. А если быть точным, между кандидатом в мэры Москвы Алексеем Навальным и заместителем главного редактора газеты «Московский комсомолец» Айдаром Муждабаевым. Дело в том, что Муждабаев опубликовал открытое письмо с несколькими вопросами к Алексею Навальному. Эти вопросы касались национальной политики. Дело в том, что Алексей Навальный в свое время несколько раз высказывался довольно жестко по поводу людей разной национальности, и Айдар хотел, видимо, в том числе и для себя прояснить некоторые моменты, потому что Навальный является сейчас реальным кандидатом на мэры в российской столице. И хотелось, конечно, понять, видимо, в том числе и будет ли он рассматривать эту кандидатуру вот с личной точки зрения. Ответ был у Алексея Навального довольно жесткий. Я не буду зачитывать, это все можно посмотреть и на сайте «Радио Свобода», и в интернете. Очень много об этом говорилось, обсуждалось и писалось. Вы, конечно, знаете тоже развернувшуюся дискуссию. И в связи с этим у меня вопрос, вот сначала, конечно, он более важный. Допустим ли такой национал-популизм в политике, да, давайте мы с важного начнем, а потом допустим ли тон, которым отвечал Алексей Навальный журналисту, политик, который отвечал журналисту?
Ну, националистический контекст политики, что значит допустим? Есть политики, которые на этом, собственно, строит свою популярность, вроде Жириновского. Так что...
Рогозин.
Да, да.
Вице-премьер, кстати.
Это такое другое дело, выигрывают ли они или проигрывают такой стране, как наша, многонациональной стране. Но с преобладанием русских, конечно. Так что это такой вопрос.
А вы как считаете, выигрывают или проигрывают, Людмила Михайловна? С одной стороны,
это,
много национальности.
От обстоятельств зависит, от аудитории и так далее. Далеко не все русские жалуют национализм, но дети, они обращаются к... менее образованные и более агрессивные части аудитории, скажем, необразованная часть молодежи, то, пожалуй, выигрывает. Наверное. Я не знаю, во-первых, потому что я не читала, во-вторых, никогда не пробовала играть на этих чувствах. Дальше это так, только приблизительно могу судить. Что касается тона Алексея Навального. Вы знаете, это все-таки вот этот жесткий, даже, я бы сказала, раздраженный тон, он характеризует Навального как неопытного политика, потому что опытный политик на любой самый хамский вопрос ответит спокойно, с вежливой улыбкой, и только выиграет от этого. Навальный очень умный человек, быстро обучаемый. Я думаю, что ему уже его советники сказали о том, что это ошибка так разговаривать с журналистом, тем более, что Айдар задавал ему вопрос вполне корректно.
И очень важный и для него самого.
Нет,
для,
ну и по тону
людей.
Вполне корректно. Поэтому тут Алексей безотносительно к теме проигрывает. Политику нельзя говорить с раздражением. Вы знаете, я не политик, но поневоле общественная фигура. И я уже давно научилась на самые возмутительные, даже оскорбительные вопросы и реплики отвечать спокойно. Уверяю вас, это не потому, что меня это не возмущает. Ну, может быть, Навальный обиделся, рассердился.
Обиделся, это прямо даже слышно.
Слушайте, не будем его судить. Тот суд кошмарный, который он выдержал, это такое напряжение нервов, что и спокойный, доброжелательный человек может сорваться. Поэтому давайте его не будем судить, а понадеемся, что он очень быстро усвоит, что политику надо всегда быть спокойным и улыбаться, что бы его ни ждал. Я уверена, он этому научится.
Посмотрим. Ведь вопрос в том, кого он хочет привлечь к себе в качестве политика. С одной стороны, вот такими высказываниями он мог отвернуть от себя часть либерально настроенных людей и привлечь как раз тех самых людей, которые ходят на русский марш. Может,
вы
ему
знаете,
это нужно? Вот как вы считаете?
Его реплики не выглядели рассчитанными. Это просто
эмоциональное
раздражение,
да,
уставшего человека, да. И я думаю, что он очень быстро от этого избавится.
Не хотела вас перебивать, кстати, вот вы сказали, что вам задавали оскорбительные вопросы. А вот какой самый оскорбительный вы можете вспомнить вопрос, не помните?
Да ну, слушайте, ну раз просто матеряться.
Ну это да. А ну, вот какой-то вопрос, который вас...
Буду.
Нет, не надо, мы в прямом эфире. А то сейчас закон принят о мате, вы знаете.
Да. Ну, а я выслушаю и говорю... Напрасно вы так горячитесь, молодой человек. Вот если говорить по существу, я вам вот что отвечу. Вот и все. Знаете, очень хорошо действует даже на самых-самых таких агрессивных вопрошателей.
Еще про Навального, позвольте,
да,
пару слов. Вот вы же знаете, что многие говорят о том, что Навальный – это кремлевский проект сейчас в последнее
Ерунда.
Время. Ерунда, думаете?
Да. Даже обсуждать не будем.
Так, хорошо. Следующий вопрос.
То есть в каком смысле кремлевский? Там наверху, там в Кремле или, я не знаю, в... В Московском совете, наверное, все-таки в Кремле, поняли, что если они сняли с выборов Прохорова, они его сняли с выборов, такого реального противника Собянина.
Испугались, думаете, да?
А?
Испугались, думаете, конкуренции?
С Прохоровым выигрыш в первом туре был очень проблематичен. В Москве, судя по результатам президентских выборов, я ведь была наблюдателем на выборах...
В Государственную Думу, да?
Да.
4 декабря.
Да.
Вы были наблюдателем?
Да, и Прохоров выиграл 33%, а получил 33% голосов на нашем участке, а «Единая Россия» 38%, но 15% голосов на нашем участке были по открепительным талонам из других городов, которых автобусами перевозили.
И неизвестно, как.
То есть, самое. Считайте, 38 минус 15, это получается 23. А Прохоров получил 33, ему никто не подыгрывал. Так это Москва, поэтому Прохорова сняли... Сознательно. Но Навальный может назвать кремлевским проектом только в том смысле, что там поняли, если не будет Прохорова и не будет Навального, то... то вообще это не выборы и легитимность Собянина москвичам будет очень сомнительно.
То есть вы думаете, Алексея Навального выпустили специально для того, чтобы он принял участие в выборах, и чтобы Собянин, если вдруг он выиграет, будет легитимным мэром?
Нет, Собянин выиграет обязательно при нынешнем раскладе. Я не политолог, но тут гадалки ходить не надо, потому что если даже Навальный или там Митрохин или Мельников, кто-то наберет, коммунисты в Москве не шибко, но если кто-то из них наберет такое количество голосов, что нужен будет второй тур, ну так их поправят. Они случайно же убирают Каибы и прочее, прочее. Не будет таких храмских, откровенных нарушений, фальсификаций, как позволяют себе там в маленьких городках. В Москве это не пройдет. Но почистить, обязательно почистить. Поэтому я уверена, что Собянин выиграет. Но...
А зачем ходить тогда Алексею Навальному на выборы, если вот такие? У него шансы невелики. Я думаю, что многие ему об этом говорят. Или нет? Или думаете,
вы знаете, если он возьмет здесь хороший процент, это уже хорошее начало политической карьеры. Вернее, не начало, она уже у него есть. И ему хорошую биографию делают в Кирове, несмотря на всю жестокость методов. Вот. Но нет, наверное, будь я политиком, я бы тоже на его месте пошла на выборы. И я думаю, что его советники и он сам решили правильно. Потому что он наберет хорошее число голосов. Ну, не такое, чтобы было страшно Собянину. Но в этом смысле он...
Очень удобно Кремлю в этом
он
смысле.
Он кремлевский
человек.
Проект. Но этот редкий случай, когда это нужно и Кремлю, и нам. Ну, я дисциплинированный человек, я хожу на выборы, все равно. Но...
И в качестве наблюдателя, как мы уже поняли. Для меня вообще это было откровение. Я не знала, что вы были общественным наблюдателем.
Я последний раз была партии? Общественным или наблюдателем. Это было некий героический поступок с моей стороны, поскольку прийти надо было к 8 утра, а ушла я в 4 ночи в следующий день. Я не выходила с участка.
Но от какой партии вы были или как независимый вы были? Общественный наблюдатель.
Я была от прессы.
Вы же журналист, да?
А?
Вы же журналист.
Да.
Долгие годы вели правозащитную программу на Радио Свобода. Кстати.
Но у меня не Радио Свобода.
Да, это правда.
Но я была от прессы. Я забыла, кто мне дал, но какое-то издание дало мне свою. Вот. Ну, мне было интересно, я не случайно пошла, это было правильно, что я пошла. Так вот, но как избиратель, я была бы, мне было бы очень скучно идти на выборы, если бы там не было Навального.
Хорошо, но а вас не смущает, что он взял муниципальные подписи от «Единой России», кстати?
А что делать? Они же сами выдумали такие условия. А потом они сами их и... Вы понимаете, с моей точки зрения, это победа гражданского общества, что они выдумали свои нелепые законы в свою пользу. А потом поняли, что если они хотят иметь хоть как-то легитимного мэра, то надо эти законы обходить. И они сами стали их обходить. Я считаю, что вот это позиции «Единой России», когда она дает указания своим кандидатам, валяйте, ребята, голосуйте, это одна из маленьких, но побед нашего гражданского общества над нелепостью тех законов, которые придумывает наша нелепая Дума.
Давайте мы позволим тоже нашим слушателям и те, кто смотрит лицом к событию, позвонить к нам и задать вопрос. И я вам потом задам, наверное, последний уже вопрос про Навального, чтобы перейти к другим тоже очень важным сегодня делам. Итак, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Номер для смс-сообщений плюс 7 903 743-2801. Так что звоните нам, задавайте вопросы Людмиле Михайловне. Мы сейчас в прямом эфире, так что пользуйтесь такой возможностью. А я, как и обещала, последний вопрос про Алексея Навального задам. Вот поскольку вы читали, как он ответил журналисту, да, и вы пришли к выводу, что это эмоциональная такая была его реакция. И тем не менее, очень многие, особенно в социальных сетях, сравнили его ответ, который не терпит возражений, и вот настолько он озлоблен становится на какие-то неудобные вопросы для него, сравнили даже с Владимиром Путиным, что он точно так же не терпит возражения. У него такая же, ну, что называется, твердая рука, которую многие считают, что нужна России. И вот в связи с этим вот мне интересно, почувствовали ли вы вот подобные нотки нетерпимости к инакомыслию или к инаковости?
Нет, я просто восприняла это как реакцию не очень опытного политика и очень эмоционально уставшего человека. Не будем его сравнивать с Владимиром Путиным. По-моему, это некорректное сравнение.
Окей. Хорошо. Договорились. Давайте мы послушаем интервью с Сергеем Никитиным, с главой российского отделения Amnesty International, потому что он в том числе говорит и об Алексее Навальном. А потом затронем ту тему, которая нам тоже будет очень нужна и важна в нашей сегодняшней программе.
Мне по долгу службы как-то приходится быть оптимистом, хотя общая картина, безусловно, подвигает к тому, чтобы взглянуть на вещи трезво, а когда смотришь трезво, то тогда видишь, что картина довольно печальная и перспективы довольно пессимистичные. Поэтому что мы будем видеть в конце года, что мы будем видеть в начале следующего года, мне представляется, что очень много российских организаций будут закрыты, оштрафованы, будут многочисленные суды. То есть вот эта вот кутерьма, которая фактически отвлекает эти организации от своего непосредственного труда, от помощи обычным людям, от их работы в рамках гражданского общества.
Вы думаете, это было предпринято специально, чтобы организации не могли заниматься правозащитной деятельностью и общественной деятельностью?
Ну, известно из различных книг о том, как руководители нашей страны отдавали большое значение административным способом давления на различные группировки, которые не согласны с мнением властей. Поэтому налицо как раз вот именно этот самый пример. Административное, то есть придумываются какие-то законы, делаются какие-то объяснения, что никто не мешает этим организациям работать. Просто зарегистрируйте себя сначала иностранными агентами, потом чертями полосатыми и дальше работайте. Но послушайте, а кто будет вешать на себя ярлык, который абсолютно не отражает на самом деле то, что есть на самом деле.
Раз уж мы заговорили о политике, я вспомнила, что что касается второго дела ЮКОС, Amnesty International признала Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести, а в России появились другие узники, правда, не по терминологии Amnesty, а по общероссийской терминологии, это узники болотные. Я хотела у вас спросить, как Amnesty относится к этому, рассматривает ли вопрос о том, чтобы признать их узниками совести. И второй вопрос, Навальному был вынесен приговор. Что касается Навального тоже?
Да, по узникам болотной мы очень внимательно следим. Я могу сказать, что моя коллега присутствует практически на всех судебных заседаниях. И когда приходится разрываться, то это большая проблема. Мы обсуждаем, куда идти важнее и нужнее. Мы уже говорили в конце апреля этого года о том, что с нашей точки зрения, по крайней мере, три человека среди тех, кто находится, вот так называемых узников болотных, кто находится за решеткой, нам представляется, что они могут быть потенциальными узниками совести. Почему мы говорим так? Почему мы сейчас не говорим о том, что они узники совести? Мы ожидаем те доказательства, те видеоматериалы, какие-то еще другие материалы, которые будут представлены стороной обвинения, потому что мы исходим из того, что, возможно, у нас не все материалы. Amnesty International очень тщательно относится к исследованию поведения того или иного персонажа, и я напоминаю, что человек может быть назван узником совести, когда его действия абсолютно не демонстрируют никакое насилие, то есть ненасильственное поведение – это то, что является залогом уже дальнейшего рассмотрения. Поэтому вот в отношении трех людей у нас есть на сегодняшний день все основания полагать, что там никакого насилия не было, и поэтому вот эти люди будут первыми кандидатами. Суды, на которые ходит моя коллега, как раз для того она и посещает их, для того, чтобы убедиться, что нету никаких дополнительных материалов, которые бы могли бы заставить нас изменить наше мнение. Насколько я знаю, что в ближайшие дни ожидается как раз представление доказательств стороны обвинения, и это будет ключевой момент, когда мы посмотрим, а что же, собственно, нам другая сторона собирается показать, насколько убедительны их факты. В отношении Навального мы сделали заявление, где мы говорим, что, безусловно, здесь политическая подоплека. Не секрет, что Навальный является популярным блогером, человеком, которого знает очень много людей, и фактически его известность взлетела вверх как ракета. Это человек, который имеет несомненные таланты в организации гражданского общества, в частности, у него известно много проектов, которые привлекли большое количество людей, которые тем или иным способом участвуют, подписями или своими деньгами, но это очень интересная картина того, как простой человек может довольно эффективно использовать обычных людей, даже я бы не стал применять глагол «использовать», который приглашает людей задуматься о том, что мы на самом деле граждане своего государства, и это наша ответственность менять ситуацию, если мы полагаем, что дела творятся неправедные. Поэтому вот наше заявление о Навальном, оно, еще раз подчеркиваю, отмечает тот факт, что это, в общем-то, образец политического преследования, и что Российская Федерация еще раз демонстрирует нам, как при помощи уголовного суда вся атака направляется на тех, кто является политическими диссидентами, кто является активистами гражданского общества. Мы не говорим, что Навальный является узником совести, по многим причинам, в том числе, в частности, у нас нет достаточных экспертов, экспертизы, которые могли бы абсолютно однозначно провести, так сказать, расследование его экономической деятельности. Поэтому здесь у нас, вот пока мы останавливаемся на том, о чем мы заявили, но мы, повторю, тоже очень пристально следим за тем, что происходит в отношении Навального.
То есть вы все-таки будете в дальнейшем привлекать экспертов для того, чтобы посмотреть, насколько экономически целесообразно было данное обвинение, насколько было объективно расследование?
Я не исключаю того, что мы действительно будем общаться с людьми, которые являются экспертами. Кстати говоря, мы и по ходу суда заявляли о том, что сам процесс не дотягивает до планки справедливого судебного разбирательства. В частности, не секрет, что многие требования стороны защиты были отвергнуты, и участие независимых экономических экспертов – это также то, чего мы не смогли увидеть в течение этого самого судебного процесса.
Я напомню, что это был Сергей Никитин, это глава российского представительства Amnesty International. Что касается, вот он упомянул про Навального, я спросила, будут ли признавать его узником совести. Он сказал, что пока нет, но многочисленные нарушения. Но я помню, что по поводу Михаила Ходорковского Amnesty International тоже сначала не признавала узником совести, а потом, когда началось второе дело ЮКОСа, вот тогда уже Amnesty признала. Я, конечно, не буду сейчас, что называется, каркать, чтобы не было второго дела, но поживем, увидим, посмотрим, что будет с Навальным. И для того, чтобы закрыть эту тему национал-популизма в политике, я скажу, что завтра эта тема, вот все миграционные вопросы, эта тема будет обсуждаться тоже в передаче «Лицом к событию», и будет вести программу Елена Рыковцева, и она журналистами будет обсуждать миграционные вопросы. А у нас следующая тема назрела очень важная – узники Болотной, о которой мы поговорим сразу после небольшого анонса.
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Еще раз здравствуйте. В эфире программа «Лицом к событию». Веду ее сегодня я, Кристина Горелик, и рядом со мной в студии Людмила Алексеева, глава московской хельсинкской группы. Разговариваем обо всем, хотя практически большую часть говорили об Алексее Навальном. Я пообещала в первой части программы, что мы обязательно перейдем к второй очень важной новости. Сегодня продолжилось рассмотрение дела по узникам Болотной, 12, так называемое. Вы сегодня не присутствовали в зале
сегодня
суда, Людмила Михайловна?
Завтра почти завтра буду.
Будете присутствовать,
обязательно.
Да? Хорошо. Расскажите, в любом случае, вы все равно до этого присутствовали,
да.
Я знаю, приходили и более-менее понимаете вот процессы, можете рассказать. Какие ваши впечатления? Но единственное, что могу сказать, что сегодня, как я поняла из наших, кстати, репортажей нашего корреспондента, которая работала сегодня в зале суда, что судебное заседание переехало в другой зал, потому что народу много, но, тем не менее, все равно узники Болотной содержатся в стеклянных вот этих вот аквариумах, как называют. И я знаю, что правозащитники тоже очень много про это говорили. Люди еще не осуждены, не приговорены, не признаны виновными.
А если даже признаны, пытки недопустимы по отношению к признанным виновным.
Да. Вот. И я знаю, что правозащитники направляли тоже вот письмо. Может быть, что-то в этой части поменяется, мы надеемся. Но, тем не менее, и даже люди, как говорили, все-таки уже начали приходить, потому что на Алексея Навального на суд было много народу, а на заседание по делу вот, узников Болотной, к сожалению, приходило мало, меньше было внимания почему-то. Вот. И, кстати, это тоже ставилось в укор, опять вот обещала я не обращаться к Алексею Навальному, опять пришлось обратиться. Дело в том, что вот ставилось в укор Навальному, что он все никак не посетит и не приедет, чтобы поддержать узников Болотной. Хотя вот сегодня, именно сегодня, Людмила Михайловна, Петр Офицеров, второй человек по делу Кира Акиров Леси, пришел, чтобы поддержать узников Болотной.
Да. Очень приятно.
Ну вот как вы считаете, Навальный, вот стоило бы ему все-таки поприсутствовать на подобных судебных заседаниях?
Ну, видите, в чем дело. Навальный сейчас кандидат в депутаты, я думаю, что...
В мэры.
В мэры, то есть он очень занятый человек, он пусть своего процесса. Ну, давайте не будем судить. Я одно могу сказать, что когда он приехал в Москву и... Его встреча из Кирова, его после освобождения из-под стражи, его встречало много журналистов и просто людей. Он сказал о том, что важно обратить внимание на судебный процесс над узниками на Болотной. Я ему за это благодарна, потому что меня просто гложет то, что действительно, скажем, когда был процесс над девушками из Pussy Riot, там около суда толпилась толпа, а сейчас этот скверик пуст. Разве они заслуживают меньшего внимания, эти ребята, которым грозят гораздо большие сроки, и которые, очевидно, невиновны?
Давайте мы послушаем звонок у нас есть и продолжим про узников Болотной говорить. Да, мы вас слушаем, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые дамы. Меня зовут Петр, я из Москвы. Вот вопрос Людмиле Алексеевне Алексеевой такой. Вот чем вы можете объяснить все-таки такую пассивность нашего вот общества, то, о чем вы только что говорили, о том, что мало людей приходят поддерживать вот этих наших, ну, в общем-то, людей честных, по-своему смелых, ну, действительно, страдающих, наверное, несправедливо. Может быть, вот все-таки причина в том, что мы уже 20 лет живем в той системе, которая была создана при Борисе Николаевиче Ельцине, и она все время воспроизводит сама себя. А наша интеллигенция, при всем уважении к вам, госпожа Алексеева, она занимает такую позицию, ну да, вот будет у нас Собянин, он обязательно победит. Хотя оснований для этой победы нет никакой. Может быть, нашей интеллигенции все-таки заняться нашей историей, и тогда национал-популизма там будет меньше. Дело в нашей интеллигенции, а не в наших вот простых людях, мне кажется. А что думаете вы? Спасибо.
Спасибо. Петр из Москвы считает, что дело в интеллигенции. Кстати, очень распространенное мнение, что это интеллигенция во многом виновата.
Ну, это вообще традиционно винить интеллигенцию, и сама интеллигенция тоже себя винит, так что все нормально.
И ругает, да.
Да, да. Да.
А что касается того, что вот Петр из Москвы, например, не считает, что Собянин победит, это что, наивность или, наоборот, желание выбирать другого кандидата?
Мне очень приятно, что он так считает, и я буду очень рада, если я ошибаюсь.
Телефон прямого эфира сегодня 8 800 222-12. Звоните нам, пожалуйста. У меня в гостях сегодня глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Задавайте вопрос или выскажите свое мнение. И номер для смс-сообщений плюс 7 903 743-2801. Возвращаясь все-таки к узникам Болотной. Действительно, а вот Петр вот сказал, что это инертность, что мало народу. Это не инертность, потому что действительно на Пуссирайт приходило огромное количество народу, и там инертностью и не... даже и не пахло, извиняюсь, да, за подобное выражение. И на Алексея Навального в Киров билетов было не достать. А на узников Болотной тишина. Почему?
Вы знаете, ну, мне трудно судить, я могу констатировать, что это так. Я думаю, что не случайно для начала этого процесса, его продолжения, выбрано летнее время, когда многие в отпуске, на дачах, и всегда в летнее время происходит спад общественной активности. Это первое. Во-вторых, очевидно, что суд этот будет длиться долго. Он идет в Мосгорсуде, то есть не в центре Москвы, а довольно далеко, на Богородском валу, где далеко не все бывали. Значит, надо ехать куда-то по никакому-то незнакомому адресу в летнее время, в жару, была ведь жуткая жара, не забудьте, искать этот адрес. А процесс будет еще там месяца два. Ну, жара спадет, я поеду. Вот как люди рассуждают. А родственники, которые приходят на каждый суд, несмотря на погоду, им горько. И отец Полихович сказал, на этом вот шествии было 80 тысяч людей. Ведь каждый мог оказаться на месте наших узников. Куда же они все делись, эти 80 тысяч? Почему их не видно? И мне обидно за ребят. Понимаете, обидно. Я вам скажу. Вот я была, ну, зал не то что большой, но больше обычного районного суда. В нем заняты, в основном он заполнен, но все-таки там 3-4 места есть свободных. Нельзя сказать, что он набит битком, понимаете? И рядом с этим зданием суда такой уютный скверик с фонтаном, со скамеечками. Как там хорошо потусоваться, постоять с плакатами, с пикетом, журналистами поговорить. А он пустой. Но, правда, вы знаете, он пустой, но стоило мне туда выйти, и откуда-то, прямо я даже не знаю, из каких укрытий, появилось штук 5 журналистов с камерами, с этими своими...
Диктофонами. Да,
да, микрофонами. То есть кто-то есть, но впечатление ажиотажа и такого возбужденного интереса общества этого нету. И это меня прямо гложет, я повторю это слово, потому что этот судебный процесс над ребятами, участниками митинга, задуман как показательный. И только общество, только массовое заинтересованное внимание общества может спасти этих ребят. Вот тут, понимаете, приговоры будут так. Будет все тихо, они будут ужасные. Будет большое волнение, приговор... Я не обольщаю себя на тот счет, что будут оправдательные приговоры. У нас так не бывает, к сожалению, в нашем гуманитарном суде, гуманном суде. Но ведь это очень важно. И даже бы чисто сроки важны. А безотносительно к срокам. Вот я еще помню в советское время много моих друзей, товарищей, коллег оказывались на скамье подсудимых за правозащитную деятельность. Мы им ничем не могли помочь. Ходи, не ходи, все равно будет крайний срок. Это мы знали, и они знали. Но они много раз говорили, все до одного, и ни разу не было другого мнения, что совсем иначе чувствуешь себя, совсем иначе переносишь все эти годы заключение, если ты знаешь, что тебя помнят, тебя поддерживают, тебя сочувствуют. Поэтому для меня это в высшей степени важно, чтобы люди туда ходили. Я сама буду ходить каждый день, когда у меня есть такая возможность, и буду делать все от меня зависящее, чтобы на время судов, а там каждую неделю, вторник, среда, четверг, чтобы на эти дни я имела возможность прийти на суд. Я буду ходить, сколько бы он ни длился. Потому что я считаю это своим гражданским долгом перед этими людьми, которые сидят не только за себя, за всех нас. И за меня, в частности.
Я думаю, что после того, как люди посмотрят эфир с вами, в ближайшие дни народу в скверике
поприбавится. Я очень прошу, это моя, ну, самая горячая просьба – приходить на этот суд по возможности как можно чаще, как можно дольше.
Мне подсказывают, что у нас звонок. Честно говоря, мне очень хотелось бы услышать звонок из Москвы, чтобы спросить, придет ли человек, который звонит на этот суд. Но давайте проверим сейчас, из Москвы или нет. Здравствуйте. Добрый день, мы вас слушаем.
Алло, алло, здравствуйте.
Да, да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Валерий из Москвы, вы меня слышите?
Из Москвы, да, Валерий. Простите, что да, сначала вас перебью. Да, вы придете на судебное заседание по делу узников Болотной?
Нет, я не смогу прийти, потому что я нахожусь в Смоленской области, в Шумяче.
Понятно.
Ну вот лето.
Дело в том, что я благодарен, ну, вот именно Людмиле Алексеевне. Я был бы скайп у меня, если вы меня слышите.
Мы слышим вас, да.
Я бы хотел преклониться перед этой женщиной и сказать ей большое, огромное спасибо за ее всю правозащитную деятельность.
Спасибо.
Спасибо. У вас есть вопрос к ней?
Людмила Алексеевна, жалко сказать.
А у меня к вам просьба. Вы в Смоленской области, вы не можете. Но у вас есть родственники, друзья, знакомые в Москве. Свяжитесь с ним, попросите их прийти.
Поселок Шумячи.
Там, наверное, нету связи в поселке. Но вы же дозвонились. У вас и прекрасное качество.
Я благодарен вам за вашу всю правозащитную деятельность. Был бы я сегодня в Москве, я был бы с вами рядом вместе.
Хорошо. Спасибо. Ну, будем надеяться, что те, кто в Москве, все-таки придет и разделяет именно эти взгляды, выходил на митинги протеста, в ближайшее время
я присутствует. Я написала уже эту просьбу. И вот прошлое воскресенье, и уже много людей написали, мы придем. Я надеюсь, но не только эти, я надеюсь, что еще придут.
Ну, давайте, я знаю, дело в том, что не только узники болот на себя сейчас, хотя понятно, что они в любом случае сейчас находятся в следственных изоляторах, им ужасно тяжело, но сейчас развернута кампания против правозащитников, как раз тех самых, кто регулярно посещает судебные заседания, в том числе и по узникам болотной. Я хочу дать слово сейчас Льву Александровичу Пономареву, которого мы тоже записали, чтобы он рассказал о том, как живется сейчас общественным организациям, как они борются, правозащитники против произвола, и о разных новостях, кстати, не всегда пессимистичных. Давайте послушаем его мнение и обсудим.
Вот мы вместе с вами помогли, с Людмилой Михайловной, может быть, здесь главная роль была, и вот здесь ее надо тоже поздравить, победили, и Радио Свобода, как говорится, по-моему, восстанавливает в том качестве, которое она должна была обработать в России. Победа, победа, да? Или, например, сейчас вот иностранный агент, казалось бы, проигрыш, да? А с другой стороны, создан фонд поддержки правозащитников. Была встреча с президентом, и он сказал, что да, одобряю Элла Александровна Памфилова, назначена оператором, ну, руководителем этого фонда. Пока указ не выйдет, но мы надеемся, что он выйдет. Это значит, будут большие вливания для того, чтобы правозащитники получали деньги в России. Это, кстати, очень правильная мысль.
Смотря кто будет получать, и как вы надеетесь на это?
Ну, я должен сказать, конечно, опасно, что государственные деньги получают правозащитники. Но, с другой стороны, как вам сказать, это все-таки похоже на мировую тенденцию. Вот возьмите любые НКО, Франции, Германии, там, в Америке, где они получают в основном деньги? У себя в стране, правильно?
Но там и другая, наверное, другие политические реалии?
Не, подождите, политические, но все равно у себя в стране получают. Поэтому сделан, я бы сказал, тектонический сдвиг в отношении НКО и государства, если деньги основные для правозащитников будут в России. Вот сначала государство, потом, глядишь, и бизнес, значит, решит, что это не опасно. Потому что проблема в том, что бизнес боялся давать деньги правозащитникам. И это опять заслуга, в том числе, Людмилы Михайловны. Я сейчас говорю о дне рождения, поэтому...
А в чем ее заслуга именно заключается?
Ну, она потому что поддержала эту идею. Мы вместе с ней занимались этим продвижением этой идеи. Убеждали Лукина и Федотова, что это надо делать. Они сомневались, что это получится. А вы знаете, получилось. Это тоже вклад Людмилы Михайловны. Вот смотрите, Радио Свобода. Так что я говорю о крупных проблемах, а везде вклад Людмилы Михайловны. Радио Свобода, фонд поддержки правозащитников. Поэтому время тревожное, но и интересное. В это время можно что-то менять в стране. И мы меняем. И Людмила Михайловна, что очень важно, вот возраст, все остальное. Многие уходят на покой в это время, да? А она, как ни странно, она, я бы сказал, не просто в среде активных, она на острие этой проблемы, всех проблем. Болотная площадь, да? Главная проблема, я уверен, для правозащитников. Обратите внимание, много ли этим занимается? Мало, к сожалению. Потому что много других проблем, да? А кто написал на «Эхе Москвы» вчера пост, что главная проблема для правозащитников – спасти узника болотной? Это написала Людмила Михайловна. Я тоже с ней солидарен, я там в болотном деле и так далее. Но это написала Людмила Михайловна. Публично на «Эхе Москвы» сказала: «Бросьте все дела, ребята, бросьте, занимайтесь узником болотной». Поэтому Людмила Михайловна, как бы сказать, вот там много говорится, вождь там и так далее, она... Главное, что она не просто вот, ну ясно, что она знаковая фигура, да? Это будет, даже если бы она ничего не делала, она была бы знаковой фигурой правозащитного движения. Но она на острие всех проблем. Она правильно выбирает ту тему, которой в данный момент надо заниматься. Вот что самое. Она очень четко как бы реагирует на ситуацию в стране. Вот это самое главное, что я хотел бы сказать Людмиле Михайловне и поздравить ее.
А чего это все такое, гимн Людмиле Михайловне?
А вот мы об этом чуть-чуть попозже расскажем нашим слушателям. А это был Лев Пономарев, руководитель правозащитного движения «За права человека». И вот сейчас только что пришла информация, что ассоциация «Голос» направила жалобу в Европейский суд по правам человека на применение закона об иностранных, так называемых иностранных агентах. И что касается, так все-таки, что касается не иностранных агентов, а того, что государство будет распределять деньги, деньги правозащитникам. Мне интересно ваше мнение. Вот как вы считаете, именно в России?
Да.
Да, а вот как вы, ну, относитесь к этому?
Собственно, президент с самого начала сказал, что лишая наши НКО возможности получать деньги за рубежом, он готов выделить деньги на финансирование деятельности НКО. Но, конечно, небольшая это была сумма, несравнимая с тем, что получали из-за рубежа, хотя и оттуда немного получали. Разговоры про миллиард – это ерунда абсолютная. Но был поднят вопрос о том, чтобы Лев Александрович Пономарев поднял вопрос о том, что должен быть создан отдельный фонд для финансирования именно правозащитных организаций, потому что НКО есть самые разные. И государство обычно предпочитает финансировать НКО, которые его не трогают, которые выполняют ту часть работы, которую обязано государство выполнять, а государство не критикует. Правозащитники тоже выполняют ту часть работы, которую должно выполнять государство. У нас по Конституции гарант соблюдения прав и свобод человека – президент. Но совершенно естественно гражданам самим приходится беспокоиться о соблюдении своих прав и свобод. Но при этом мы критикуем и президента, и Думу, и правительство, и, конечно, это людей раздражает, и поэтому мы знаем, что мы уже из опыта знаем, что когда речь идет о государственном финансировании, то до правозащитников доходит очередь как самыми последними. Ну, поэтому решили, что пускай будет отдельный фонд для правозащитных организаций. Вот Пономарев поднял этот вопрос, но все относились очень скептически к этому, говорили, что поставят во главе какого-нибудь ненавистника правозащитника. Ну, представь себе, там, мадам Яровую, например, поставят во главе. Ну, она разберется, кто правозащитник, кто нет. Ведь у нас масса в стране фальшивых организаций, которые только называют себя правозащитными, а на самом деле являются отделениями государства. Вот они и будут получать эти деньги, говорили мои коллеги.
Очень многие так считали, да?
Да. Ну, вот видите, президент решил назначить распорядителем этого фонда Эллу Александровну Памфилову. Я должна сказать, что я Эллу Александровну знаю много лет с ней плотно работала, поскольку она была руководителем президентского совета прав человека, а я членом этого совета, причем таким активным членом. Я могу сказать, у Эллы Александровны не пройдет манипуляция. Не пройдет. И самое главное, что президент это знает так же, как я. И если он предложил на этот пост Эллу Александру Памфилову, и она, спасибо ей, согласилась, причем согласилась после колебаний, потому что я ее понимаю. Распределение денег – это очень противная обязанность. Всегда имеешь людей обиженных, недовольных и недовольных агрессивно. Но она смелая женщина. Так вот, если он предложил ее, он знает, что это действительно будет фонд для правозащитных организаций. Сколько там будет денег, я не знаю.
Посмотрим.
Но что он будет работать честно, если во главе будет стоять Элла Александровна Памфилова, у меня ни малейшего сомнения нет. И действительно, Лев Александрович Пономарев правильно говорит, это наша победа.
Людмила Михайловна, вот и ответ на ваш вопрос, а почему это Лев Александрович Пономарев так много про вас говорил? А вот сейчас мы видим Александра Даниэля, который вас
тоже
считает фактически мамой.
Это давайте... правильно, я тоже его считаю фактически сыном.
Сжирал все, что было в ее доме. Она жарила котлеты в большом количестве. Я их поедал и уходил на следующую неделю.
То есть она правильно говорит, что это вы почти сынок ее, да?
Абсолютно, да. Абсолютно так.
Вот тот спервер, тот с бабушку просили, вон, пожалуйста, а она никак. Самый Колокольцев накрывал поляну, чаю с шоколадом на часы глядел. Мол, уже пора ведь, со столы пора нам, а она, пойду, как и выпустишь людей.
Я думаю, и все слушатели и зрители уже поняли, что у Людмилы Михайловны был день рождения. Да, Людмила Михайловна?
Был такое. Увы, 86 стукнуло.
И каждый год вы теперь считаете после 80, как вы говорили, для вас каждый год юбилейный. Посмотрите, сколько народу пришли, чтобы вас поздравить.
Божья осветила. Вы вовсе не боярыня Морозова. Вы настоящая царица. Вы Людмила.
О, да, это букет из 87 роз, которые я удержать не могу.
Главное, чтобы... Людмила Михайловна, главное не букет удержать, главное вам сил побольше. Людмила Михайловна, я надеюсь, что вот этот вот букет от нас вы удержите.
Ой, большое спасибо.
Здесь, правда, не 87, но я надеюсь, что вы его унесете.
А мне очень приятно, что это на радио «Свобода». Я очень рада, что я сюда вернулась вместе с вами.
Мы тоже очень рады. Спасибо вам большое.
И вам спасибо.
А я напомню, что у меня в гостях была глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Программа была «Лицом к событию». Не переключайтесь. Всего вам доброго.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честный выбор в России происходит.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
— говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».